Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о поздней драме Островского «Сердце не камень». Сцена с подачей милостини, которой мы закончили предыдущую передачу, ближе к концу пьесы продублируется еще раз и почти в том же составе и с теми же словами. И закончится она тоже полнейшим перевоспитанием героиней своих обидчиков. Об изменениях такого рода, происшедших с Ерастом, мы уже говорили. Но это еще не все, ибо и почувствовавший приближение смерти, оставивший свои былые деспотические сумасбродства, муж героини, по словам старой горничной, совсем на Веру Филипповну расположился. Так уж и не наглядится. Все-то смотрит на нее, да крестит, да шепчет ей. «Молись за меня, устрой мою душу, раздавай милостыню, не жалей». А уж такая ли она женщина, чтоб пожалела? Только и дело у ней, что расспрашивает бедных, да и сама их разыскивает, а потом на бумажку пишет, кому, когда и сколько отвезти или послать. У ней на каждый день расписано. Один раз в неделю уж непременно в острог съездит, да по тюрьмам и по больницам. А что рассылает по обителям, да по церквам по дальним, а кроме того, каждый день после обедни до 10 часов у них полон двор нищих и всякого народу. Сама их всех отделяет. Да что ходит этих с книжками да кружками? Такое-то заходят странники, что глядеть на них страсть. Другой, как есть разбойник, она всех угощает. А по праздникам кормит бедных-то. Вот тут всякого народу насмотришься. Вот у нас тут и приемная рядом с ее спальней. Сюда прямо и лезут все. И утром, и вечером ходят. Дворникам всем велено да самой допущать. Так они и пускают народ, не разбирая. Да неужто так окрепла женщина, поражается, слушая этот рассказ, уже знакомая нам Аполлинария Панфиловна, что кроме милости ничего не знает. А ведь еще молода. Чудно. Как же нам-то, грешным, на себя смотреть после этого? Да нет, словно как этого и не бывает. Оказывается, бывает, и Аполлинарии Панфиловне хочется или не хочется, но приходится это признать во время следующего далее разговора, во время которого она опять испытывает Веру Филипповну на прочность, не только по финансовой, но и по женской, моральной, так сказать, части. Читаем. Аполлинария Панфиловна. «Здравствуйте, Вера Филипповна, золотая моя! Как поживаете?» «Вера Филипповна, какой еще жизни? Вот только сам-то муж болен, а то как в раю живу». Аполлинария Панфиловна. «Во всем довольстве, значит?» «Вера Филипповна, да какое мое довольство? Мне для себя ничего не нужно. Тем я довольна, что всякому бедному помочь могу. Никому отказывать не приходится. Всякий с чем-нибудь да уйдет от меня. Сколько богатства-то и доходу у Потапа Потапыча. Точно из моря черпаю, ничего не убывает. 1000-2 истратишь, а 3 прибудет. Или уж это Бог посылает за добрые дела?» Аполлинария Панфиловна. «Много ли в день-то раздаете?» Вера Филипповна. Я не считаю, день на день не приходится. Вот нынче много отдала. За племянника Константина Лукича долги заплатила. Из заключения выкупила. Племянника, добавляю от себя, который делает неоднократные попытки обобрать ее как липку. Аполлинария Панфиловна. А уж Потап Потапыч в ваши дела не вступается? Вера Филипповна. Нет, к нему только кланяться ходят, которые люди с чувством. А он только плачет, крестится, да меня благодарит. Никогда бы мне, говорит, так о своей душе не позаботиться, как ты о ней заботишься. Я хоть бы и хотел бедным людям помочь, так не сумел бы. Аполлинария Панфиловна. Все уж, значит, теперь вам предоставлено. Вера Филипповна. Все, все. Аполлинария Панфиловна, ну, чай не вдруг-то Потап Потапыч решился. Разве болезнь убила? Вера Филипповна, нет, он равнодушно. Только одно от меня требовал, чтоб я поклялась не идти замуж после его смерти. Божиться не стала, я грехом считаю, а сказала, что и в помышлении этого не имею. Что мне за охота себя под чужую волю отдавать? Хватит, пожила. Аполлинария Панфиловна, ну нет, не закаивайтесь, за року не давайте. Вера Филипповна, я никому за року и не даю. Я только знаю про себя, что не быть мне замужем. Скорее же я в монастырь пойду. Об этом я подумываю иногда. Аполлинария Панфиловна, не раненько ли в монастырь-то? Вера Филипповна, ох, да одна только и помеха. Моложавая, вот беда-то. Согласимся, качество редчайшее. Молодая женщина скорбит о том, что слишком хорошо и молодо выглядит. И вот почему. Вера Филипповна, я к тому, что соблазну боюсь. Народу я вижу много, так греха не убережешься. Сама-то я не соблазнюсь, а люди-то смотрят на меня. Кто знает, что у них на уме-то? Молода, да еще богата. Другому в голову-то и придет, что нехорошее. Вот и соблазн. А грех-то на мне? Я соблазнила-то. Вот горе-то мое какое. Право слово, похвальнейшая забота о ближних и похвальнейшая же предосторожность от греха. Далее Аполлинария Панфиловна, не называя имени, передает собеседнице просьбу Яраста о встрече с ним. Вера Филипповна, ничего не подозревающая, соглашается, и встреча происходит. С этого момента сюжет приобретает неожиданный и, как на мой взгляд, еще более представляющий Веру Филипповну в качестве рассудительной христианки поворот. И в качестве еще более ее возвышающим. Прежде, нежели мы прочтем соответствующий фрагмент, несколько предварительных пояснений. Дело в том, что не только Вера Федоровна приглянулась Ерасту, и он ей приглянулся. Посему она и тянется к нему по-человечески, а по-христиански считает это грехом. Эта раздвоенность чувств в ней высказывается неоднократно. Далее цитата. «Нет, не надо его мне. Зачем он? А может, он нуждается?» Это «нуждается» звучит довольно двусмысленно. «Ну, пусть через людей скажет, что ему нужно. А коль видеть хочет, не всякую-то нужду людям поверишь. Словно как я боюсь его». Да нет, нечего бояться. Обидел он меня, кровно обидел. Так как же это? Неужели я до сих пор ему не простила? Ужели в самом деле не простила? А надо бы простить. Грех ведь? Это грех? Разбойника, который хотел убить меня, я простила, а его не прощаю. Какой грех-то? Простодушная, впервые в жизни полюбившая, не смеющая себе признаться в этом, Вера Филипповна, кажется, все-таки себя недооценивает. То, что она может держать себя в рамках строгой нравственности, даже при столь сложных обстоятельствах, как рандеву с Ерастом, доказывает текст явления седьмого, последнего четвертого действия, которое мы сейчас будем читать. Вера Филипповна, здравствуй, Ераст. Ераст, честь имею кланяться. Вера Филипповна, ты меня зачем-то хотел видеть, Яраст? Точно так-с. Я пришел за тем-с, вот чтоб сказать вам, что я хорошо живу. Вера Филипповна. Ну, спасибо тебе. Это радость для меня немалая. Яраст. Да еще, пожалеть вас. Вера Филипповна. Что ты, Бог с тобой, нашел кого жалеть? Я так счастлива, как в раю живу. Яраст. Так ли? Вера Филипповна. Чего мне еще? Я теперь полная хозяйка всему. У меня больше, чем надо. На добрые дела тратить могу, сколько хочу. Какого же еще счастья? Яраст. А я так понимаю, что вы только сами себя обманываете. Вера Филипповна. Да что с тобой? Как ты знать можешь? Я сама-то себя лучше знаю. Яраст. Не знаете. Вы очень любите людей и полагаете, что этого довольно? Вера Филипповна. Да, конечно, довольно. Яраст. Нет, мало-с. Ежели я кого люблю, а меня на ответ не любят, так какое же мне удовольствие? Вера Филипповна. Ты про другое говоришь. Ты про то говоришь, чего я знать не хочу. Яраст. Нет, не про то самое. Вы теперь всех любите и добрые дела постоянно делаете. Только одно у вас это занятие и есть. А себя любить не позволяете. Но пройдет год или полтора, и вся эта ваша любовь, я не смею сказать, как она вам надоест, а только зачерствеет, и все ваши добрые дела будут вроде как обязанность или служба какая, а уж душевного ничего не будет. Вся эта ваша душевность иссякнет, а на место того даже раздражительность после в вас окажется, и сердиться будете на себя и на людей. Вера Филипповна, правда ли это? Яраст, зачем же я буду лгать? Я лгать пробовал, да ничего хорошего не вышло. Так уж я за рог дал. А если бы вы сами настоящую любовь и ласку от мужчины видели, совсем дело другое-с. Душевность ваша не иссякнет, к людям вы не в пример мягче и добрее будете. Все вам на свете будет понятней и доступней, и все ваши благодеяния будут для всякого в 10 раз дороже. Вера Филипповна, может быть, это и правда. Да что ж делать-то? Нельзя? Яраст, я так думаю, что можно. Отбросьте гордость. Отметим походя это тонкое наблюдение говорящего. Не гоните того человека, который вас полюбит. Не обижайте его. Потап Потапыч уж не жилец на свете. Доктора говорят, что больше месяца не проживет. При том же, если умный человек, так он поймет ваше теперешнее положение, будет себя вдали держать и сумеет благородным образом своего терпения дождаться. Вера Филипповна. Да, умные твои речи, только слушать их грех. Яраст. Как вы, однако, греха-то боитесь? Вы, видно, хотите совсем без греха прожить. Так ведь это гордость. А вы все испытайте, все изведайте. Да останьтесь чисты, непорочны. Вот заслуга. От врагов прячутся-то, а не от тех, кто любит. Поверьте душе моей, что кто вас истинно любит, тот злодеем вашим не будет. Вера Филипповна. Да хорошо, хорошо, я верю. Мы об этом после поговорим. Яраст. Так я буду в надежде-с? Вера Филипповна. Не знаю, Яраст, на что ты надеешься. Только надежды отнимать я не буду у тебя. Надежду отнимать у человека – грех. Яраст, если я что вам неприятное, так извинитесь. Вера Филипповна, нет, что ты. Скорей же я. Меня извини. Что тут можно сказать? Сказать можно разное, но вывод один. Действительно, монашество в миру отнюдь не для всякого. И даже редко для кого. Как прав, кстати, и относительно неспособности далеко не каждого – творить добро не по руководству кратковременного душевного порыва, но, дополняя слова героя, возьмем крайний случай, в равнодушном послушании долгу, а то и того хуже, с раздражением, о чем он тоже говорит, и что каждый из нас наверняка знает по собственному опыту. Понимание этого простого соображения приходит и к Вере Филипповне, о чем она объявляет умирающему мужу со свойственным ей прямодушием. И, казалось бы, во вред себе. А нет. Читаем финал пьесы. Каркунов дрожащим голосом. «Любезная супруга моя, Вера Филипповна, я вот сейчас торжественно, потому, кума, вы знаете, как мои чувства, ежели насчет души моей, как ее устроить, значит, чтоб на вечное поминовение, я не могу сам, а все она, утирает слезы». Торжественно объявляю. Достает из кармана бумагу и передает Вере Филипповне. На, возьми. Все предоставляю. Теперь выгони ты меня, дурака, из дому-то. Все твое, все дарственное. Я гость у тебя, а ты хозяйка. Ты возьми да выгони меня из дому. Так, мол, вас и надо, дураков старых, женолюбивых. Кум-кума, нет, она меня не выгонит. Как она об душе моей хлопочет. Все меня благодарить приходят, земно кланяются. А за что, я и не знаю. Вера Филипповна, я, Потап Потапыч, за Константина Лукича долги заплатила. Я ему вашим именем, Потап Потапыч, пенсию положила. 500 рублей в месяц. Каркунов, что для души моей-то делает? Утирает слезы. А мне бы не догадаться, не догадаться. Вера Филипповна, он приказал благодарить вас. Каркунов, да-да, вот, владей, владей всем. Вера Филипповна, Потап Потапыч, при вашей жизни, продли вам Бог веку, я исполнять вашу волю с радостью готова. Искать бедных, утешать их, помогать им я нисколько не считаю себе в тягость, а даже за великое счастье. И благодарю вас, что вы наградили меня таким счастьем. И когда Бог по вашу душу пошлет, и тогда я готова до самой смерти непрестанным подаянием вашу душу поминать. Только дарственную вы от меня возьмите и откажите ваше имение кому-нибудь другому. Каркунов, что ты? Обижает ведь она меня, обижает. На коленях ведь я тебя буду просить, на коленях. Вера Филипповна, никакого зароку, никакой клятвы я не дам. Я вам откровенно скажу, я замуж пойду. Каркунов, змея, змея, падает в кресло. Халымов, зачем надо было говорить? Аполлинария Панфиловна, к чему это похвасталась? Делай после, что хочешь, а пока молчала бы. Вера Филипповна, не могу я лгать, не могу. Каркунов, нет-нет, она моей смерти ждет, моей смерти радоваться будет. Вера Филипповна, неправда, я вашей смерти радоваться не буду. Отходит к стороне и, отвернувшись, плачет. Каркунов, так не дождаться ей, не радоваться, быстро подымается. Примечательная, между прочим, ремарка, еще раз свидетельствующая о притворстве этого старого плута, вечно играющего комедианта, остающегося верным себе даже перед самой смертью, как и дальнейшие слова и действия. Но тем разительнее, как мы сейчас увидим, его действительное преображение. «Я ее убью», – поднимает палку. «Пусть умирает прежде меня», – подходя к Вере Филипповне. «Так ты моей смерти ждешь? Гляди на меня». «Гляди на меня». Вера Филипповна глядит на него. «Убить ее, люди добрые? Убить? Убить тебя, а?» Глядит ей в глаза, бросает палку, весь дрожит и едва держится на ногах. Вера Филипповна его поддерживает. Каркунов смотрит ей в глаза, потом прилегает к плечу. «За 15 лет любви, покоя, за все ее усердие убить хотел. Вот какой я добрый. А еще умирать собираюсь». «Нет, я не убью ее. Не убью и не свяжу. Пусть живет, как ей угодно. Как бы она ни жила, что бы она ни делала, она от добра не отстанет и о душе моей помнить будет». Вера Филипповна подводит его к креслу и сажает его. Все окружают Каркунова. Вера Филипповна становится на колени подле него. «Владей, всем владей. Тебе и владеть». А я должен благодарить Бога, что нашел человека, который знает, на что богатым людям деньги даны, и как богатому человеку проживать их следует, чтоб не стыдно мог стать он перед последним судом. Читая это и смотря на театре, трудно удержаться, несмотря на некоторую театральность ситуации, оправдываемую, впрочем, обстоятельствами, от восхищения редкой цельностью характера героини, слепленного Островской, объясняемую в первую очередь ее стремлением согласования всех своих речей и поступков с заповедями Божьими, что отнюдь не присуще ее окружению. Обратим, например, в этой сцене внимание на два возгласа, выражающие недоумение честным признанием героини насчет будущего замужества, невзирая на то, что отречение от этой честности понудило бы ее стать клятвопреступницей перед лицом Бога. Более трудно поверить в смирение изверга мужа, во всяком случае, неверующим актерам, которые должны были бы играть эту сцену. Что, по-ихнему, должен был прочитать в глазах героини по замыслу Островского, пристально вглядывающийся в них муж? Но мы-то верующие можем кое-что предположить. Может быть, все-таки он сумел увидеть там отблеск Царства Божьего.
Как твой мальчик в белой шапке.